Я езжу очень много по стране и вижу, как утрачивается наше наследие деревянное просто какими-то темпами невообразимыми. То есть, если посмотреть не только на памятники федерального значения, а обычную рядовую застройку, городскую или деревенскую, даже красивейшие дома с живописью на фасадах, все это сейчас гниет и рушится в геометрической прогрессии просто, потому что, видимо, срок службы этих зданий, построенных до революции, еще он уже полностью себя исчерпал, и поэтому сейчас они все в аварийном состоянии и требуют огромных вложений, а их никто не собирается делать, ни хозяева своих домов, там, скажем, в Архангельской области, в Вологодской, потому что просто у них нет средств на это. И государство никак в этом не участвует совершенно.
Тем не менее, вам удалось почти что чудо совершить. Вы по версии проекта «Хранители наследия» номинант 2019 года за спасение одного храма деревянного, который уже все оплакивали, фотографии известные были. Но это вас наградили в 2019 году, а работа-то была в предыдущем, в 2018 году сделана. Тем не менее, давайте несколько слов скажем об этом храме.
Но это церковь в Палтаге, Вятигорского района, Вологодской области. Церковь в 1733 году построена была, и одно из открытий, которое произошло при реставрации этой церкви, то, что ее уже реставрировали очень бережно и аккуратно в 1797 году. В 18 веке ее уже перебирали. Об этом свидетельствует маркировка, которую мы нашли. По сути дела, мы можем с уверенностью говорить, что она собрана была именно в том виде, как она первоначально строилась.
Давайте поясним, потому что далеко не все знают, что значит «перебирали деревянную постройку».
Метод переборки – это основной, можно сказать, метод реставрации деревянных памятников. Он утвержден ЮНЕСКО. Многих пугает слово «переборка» при реставрации деревянного дома, но на самом деле это метод признанный, и он не противоречит принципам сохранения, принципам реставрации, поэтому не надо пугаться. А переборка позволяет нам при реставрации пройти все те же этапы, что и строители, вот, создатели этого храма.
То есть сверху вниз разбирается по бревнышку, по дощечке памятник, а потом собирается снова.
Совершенно верно, да. Это метод позволяет качественно провести работы.
И при этом те куски дерева, которые совсем труха, сгнили, их заменяют на новое дерево, а остальное, какое было, такое возвращается на свое место.
Да, совершенно верно. Но здесь очень важно учитывать, что мы обязаны при реставрации повторять технологии строительства. Как мы знаем, очень много ручного труда заложено вот в этих произведениях архитектуры. И сегодняшняя вот экономическая ситуация, она как раз-таки ставит нас в противоречие этому колоссальному объему ручного труда. К сожалению, никакие сметы, никакие нормы современные не учитывают это. И в этом проблема. Ну, одна из проблем вот, сохранения деревянных зданий.
Антон, ну поясните мне, в конце концов, когда этот храм, ну или другие, строились, никаких бензопил в помине не было, никакого электроинструмента. Ну а зачем реставраторы повторяют все технологии? Зачем они топором работают и прочими, можно сказать, примитивными инструментами, когда можно подключить бензопилу, тогда быстрее работа будет выполнена, больше памятников можно спасти?
Ну, это обман происходит, когда мы используем современный инструмент. Мы таким образом обманываем. Мы можем в 21 веке построить, в общем-то, все что угодно, да, но памятники, вот эти здания 17-18 века создавались по тем технологиям. И если мы будем использовать материал и современный, будем использовать технологии современные, то это и будет выглядеть, соответственно, как современная вещь.
То есть на внешний вид это влияет?
Обязательно, да. Технология, она видна, проявляется во всем. И если ее нету, если нету вот этой соблюдения технологий, то мы получаем, ну, какой-то муляж.
Итак, вы этот храм решили методом переборки восстанавливать, но он же фактически рухнул. Там даже главки провалились вовнутрь, насколько я помню.
Ситуация с церковью Богоявления в Палтаге была действительно очень сложная. Дело в том, что в 2009 году, там, в январе 2009 года она рухнула. И только через 2, по-моему, года нашли подрядчика, который ее разобрал. Вот эти рухнувшие объемы верха церкви. Разобрал он, ну так скажем, нещадящим способом. Часть конструкции были попилены, часть промаркирована неправильно. И разобраны, складированы прямо на землю. И пока шел процесс вот выбора подрядчика уже на реставрацию, прошло еще несколько лет. И в итоге, в общем-то, те конструкции, даже которые были разобраны, они погнили еще больше. Оставшийся материал, который вот лежал под навесами, мы, прежде чем начать с его использованием рубить вверх, мы собрали их на земле, эти объемы, чтобы понять, найти недостающие вот элементы, понять маркировку, разобраться вообще с этой конструкцией, потому что фактически мы ее не видели, не анализировали, как вот при обычной реставрации мы можем до переборки промаркировать, все подробно обмерить и тогда уже приступать к работам. Здесь мы уже столкнулись с ситуацией, когда, в общем-то, мы должны из руин восстановить объем верха церкви.
Это что-то вроде пазла пришлось складывать? Вы подбирали бревнышко к бревнышку?
Но я это называю играть в пятнашки. Приходится вот с бревнами бегать и подбирать их к тому месту, откуда они были первоначально. Но это не единственный такой памятник, который нам приходилось реставрировать таким образом. Вот была часовня в Головинском, это под Чухломой, где ситуация была еще хуже. Сейчас ее можно увидеть в усадьбе Асташова. Она перевезена.
То, о чем мы говорим, это все-таки события 18-го года, а в 19-м вы реставрировали так называемый дом со львом. Расскажите, что это за объект?
Это очень интересный объект. Для нас он был полной неожиданностью, но очень привлекателен, потому что изюминкой этого домика, небольшого деревенского, является живопись, которая сохранилась в интерьерах. По всем стенам в помещении имеются росписи, и они очень хорошего качества, хорошей сохранности. И несмотря на стиль, который можно отнести к примитивизму все-таки, но вместе с тем очень красиво и очень атмосферно получается в интерьере. Такого, наверное, я, в общем-то, и не встречал нигде больше. Это уникальная вещь. Познакомился я с этим домом еще в 2014 году, и только вот к 18-му, мы начали в 18-м году работать, вот только к 18-му, вот, собственно, удалось хозяйке этого музея Юлии Тереховой, удалось найти финансирование, чтобы мы могли приступить к работам.
Работы уже фактически завершены, там только печь, по-моему, но это уже не по вашей части, не восстановлена. Она будет восстановлена, говорит Юлия. А сколько стоили эти вещи? Это ваша реставрация. И я спрашиваю об этом, потому что, когда речь заходит о спасении того или иного памятника, часто говорят, это очень дорого, на это никто не сможет найти деньги, поэтому придется сносить. И на этом месте, на освободившемся, строить что-нибудь, вот, то, что считают нужное и полезное. Так вот, вы очень тщательную, скрупулезную работу проделали. Во что это обошлось?
С точки зрения стоимости, действительно, это не дешевые работы, потому что они требуют много вложений, так скажем, сил и труда. Конечно, в подавляющих случаях, ну, практически 100% реставрация дороже строительства нового. Но я вам хочу поделиться своим таким наблюдением, что я много видел зданий, которые построены на месте снесенных памятников архитектуры, там, в той же Калуге, например. И вот проходит 10-15 лет, и это здание, которое построено совсем недавно, его надо уже сносить, ремонтировать и что-то с ним делать. Что совершенно ни в какое не идет сравнение со столетним памятником архитектуры. То есть мы, если говорить о качестве и о строительной культуре, то она была на порядок выше. Вот. Если мы реставрируем качественно и грамотно, это мы строим на века, а не на 10-15 лет.
То есть вот этот дом со львом был построен в конце 19 века. И сейчас он отреставрирован, значит, он, по вашим оценкам, еще больше 100 лет может прожить, и с ним ничего делать не надо.
Да, конечно. сделаны фундаменты, которых не было фактически под ним. Были деревянные стулья, хоть и дубовые, но все равно они прогнили. Понятно, что с хорошим фундаментом, с хорошо проведенной работой по срубу дом простоит.
Вы говорили, что вот церковь вы методом переборки реставрировали. А какой метод был использован для дома со львом?
Ну да, это второй метод, который также вот сейчас утверждается новыми ГОСТами. Придумали и разработали этот инструмент в Норвегии. В России он уже несколько лет используется. Метод этот позволяет реставрировать деревянное здание, не разбирая полностью все конструкции. Это очень актуально при вывешивании, например, когда есть необходимость поменять нижние венцы. Верхние, они остаются, и вот, собственно, почему мы этот метод выбрали для реставрации дома со львом, потому что нам нельзя было разбирать этот дом полностью, это было связано с сохранением живописи прежде всего.
Надо объяснить для тех, кто не знает. Вот эта вот роспись, она в интерьерах, внутри, на потолке и по стенкам. То есть, если бы вы вот эти вот верхние бревна разобрали, то тогда бы и живопись была, ну, расслоена, разомкнута, что ли. Попортилась, да? Правильно я понимаю?
Да, совершенно верно. И было красочное покрытие не только на самих бревнах, но и на пазах. То есть, если мы разжимаем бревна или разбираем их, соответственно, у нас вот эти соединения по пазу пропадают. Ну и один из недостатков, можно сказать, переборки, в том, что все-таки какая-то часть конструкции, которую мы могли бы не разбирать, мы все-таки вынуждены это делать, разбирать, и поэтому какие-то утраты все-таки происходят, к сожалению. А лифтинг в этом смысле помогает нам избежать вот этих вот ненужных утрат.
Он же давно нежилой стоял, а благодаря чему там масляная живопись так хорошо сохранилась?
Благодаря тому, что не было протечек. Для дерева критичны это протечки. Как только они начинаются, все здание начинает разваливаться очень быстро.
А нижние венцы и фундамент пострадали именно потому, что они были близко к земле и мокли, да?
Да, как правило, это проблема для деревянных зданий, контакт с фундаментом, контакт с грунтом. Это и почвенная сырость, и осадки скапливающиеся. В общем, это всегда проблема для деревянных зданий.
Мы не рассказывали, что не случайно совсем-совсем при строительстве древних храмов зодчие перекладывали нижние венцы берестой. Эту технологию потом использовали или она уже совсем была забыта?
Если говорить о доме со львом, то это Саратовская область, и там не только с берестой проблемы, там вообще с деревом проблемы. Не просто найти хорошую древесину, хороший материал. Поэтому мы не нашли там следов применения бересты на фундаментах. А если говорить о Палтаге, то там это архитектура, которая... Ну и традиция для тех мест абсолютно обычное явление, что прокладывается не только береста между камнями и нижним венцом, но и между первым и вторым венцом также для защиты от почвенной сырости укладывается береста. Береста, мы знаем, вот в археологии находят фрагменты, которые с XI века лежат в земле. И я сам видел тоже бересту, которая пролежала много лет, ну, там сотен лет пролежала в земле и абсолютно как новая выглядит.
Ну, а в доме со львом фундамент вам пришлось полностью заменить. Что было сделано? Вот вы методом лифтинга подняли верхнюю часть дома над землей. Он какое-то время как бы парил над землей, было под ним пустое пространство. А что пришлось дальше сделать?
Собственно, вывесили мы его для того, чтобы заменить нижние бревна. Все гнилые участки были удалены, заменены новыми бревнами. И часть бревен, которые можно было сохранить протезированием, так называемым, то есть когда мы часть бревна сохраняем, часть меняем на новое. Вот это тоже было сделано. Ну и есть три основных метода. Это полная замена, протезирование и вставки. То есть вставка – это совсем локально, когда есть какое-то повреждение древесины. Мы, соответственно, чтобы сохранить максимально старый материал, делаем вставку и таким образом сохраняем вот старые бревна. Кроме всего прочего, была перебрана крыша, сделано новое кровельное покрытие. перебрана обшивка вся здания, тоже также с сохранением и декора, и самой обшивки, и покрашена. То есть нам удалось найти фрагменты краски на двух только фасадах из четырех, и все-все абсолютно детали были идентифицированы, в какой цвет они красились, и достаточно подробный отчет на эту тему был сделан нами. Самое удивительное, что мы не обнаружили краски на самой обшивке. То есть вот если декор, наличники и карнизы были покрашены в разные цвета, то обшивка абсолютно не была покрашена, и мы подтверждения этому не нашли. И не стали, соответственно, закрашивать.
На наличниках и на других там деталях, которые украшали фасады, много деталей было утрачено. Я имею в виду вот резные детали. Как вы их восстанавливали? Они же исчезли, они пропали, их не было уже.
Это не была сложной задача, не было для нас, потому что, скажем, если на одном наличнике были утрачены вот эти накладные детали, то на соседнем наличнике точно такие же детали сохранились. Соответственно, мы по аналогии их восстановили. И не было таких фрагментов, где мы бы точно не знали, как выглядела та или иная деталь.
Для вот этой резьбы вы какой инструмент использовали?
Ну, рубанок. Вообще мы, конечно, используем для облегчения своего труда электрический инструмент, но окончательная, так скажем, финишная отделка происходит уже ручным инструментом. И это ручной рубанок, где-то это стамески и резцы, то есть вот, обычные традиционные инструменты.
Я знаю, что у этого дома есть частный владелец, благодаря которой он и был спасен, его собирались снести. А будет ли присвоен этому дому охранный статус? Будет ли он признан памятником архитектуры официально?
Ну вот сейчас один из таких проектов, который мы давно начали делать, это в Брянской области дом Осипова, фабриканта, в центре города Новозыбков. Мы начали проектные работы в 2014 году еще, в 2015 году приступили к реставрации. И на момент начала работ в свидетельстве о собственности написано, что не является объектом культурного наследия. И буквально там две недели назад выясняется, что пока мы работали, его признали памятником. И теперь собственникам этого дома нужно проходить вот эти процедуры, и при этом государство никак, в общем-то, не помогает в этой ситуации. Я не вижу причин, зачем признавать памятник ОКН.
То есть этот статус, он ничего не дает, а только усложняет жизнь владельцу?
Да, абсолютно усложняет, потому что нужно согласовывать проектную документацию, получать задания, получать разрешение. На это уходят годы. Это не месяц, не два, это годы. Соответственно, это делает нерентабельную вообще и абсолютно убыточную эту историю. Если есть возможность здание реставрировать, и он может не оказываться ОКН, то лучше, проще работать, конечно, с зданиями, не имеющими статуса.
Посмотрите, какая парадоксальная ситуация. В свое время все эти нормативы про памятник регионального значения, памятник федерального значения и так далее, они же были разработаны для того, чтобы спасать и сохранять культуру и историю. А на практике получается, что это только формальности, что это только усложняет жизнь.
Совершенно верно. Вот я недавно стал сотрудничать с голландцами. Мы познакомились на проекте вот «Северные мельницы». И в Голландии на поддержку и на реставрацию мельниц выделяется примерно 60-70%, дает государство. Все остальное, скажем, собственник мельницы, который, вы знаете, это символ Голландии, поэтому они бережно к этому относятся. 30-40% они собирают с помощью всяких фондов, муниципалитетов и так далее. У нас, я не знаю, прецедентов, когда государство частному владельцу дает на реставрацию деньги. Нету вообще никаких программ, никаких систем, я не знаю, кроме рубль-метр, вот эта программа аренды, не жилья, а домов, больше нету просто ничего. Поэтому памятники, можно сказать, обречены, потому что нету никакой программы поддержки. Признали какое-то здание ОКН, но никакой системы поддержки частного владельца нету.
Но это в случае, если частный владелец. А если там какая-нибудь государственная собственность?
Ну, безусловно, если это федеральная собственность, если это федеральный памятник, безусловно, можно благодаря программам, там вот раньше это была «Культура России», можно было добиться выделения средств на реставрацию. Но есть памятники регионального значения, которые, собственно, находятся на балансе областного, например, или местного какого-то самоуправления, они с меньшей вероятностью могут быть реставрированы. Потому что
с меньшей,
потому что нет денег в регионах совершенно. Области нигде не вкладывают в реставрацию. Если где-то происходит такое, это исключение, а не правило.
Если у дома частный владелец, то он скорее будет спасен.
Если это не ОКН, если это не объект культурного наследия, то есть вероятность, что он будет спасен. Если его признали ОКН, то, соответственно, смета и стоимость всех работ возрастает в разы, и это осложняется прохождением всех необходимых инстанций.
Экспертиза такая дорогая, почему намного дороже-то становится?
Ну вот пример. Мы в этом году должны были провести противоаварийные работы. Консульство Королевства Нидерландов выделило там 300 тысяч рублей на противоаварийные работы по мельнице в Ровдиной горе, это деревня Боярская Архангельской области. Единственная сохранившаяся голландка на Двине, в Холмогорах. И мы 2 месяца получали разрешение на производство работ.
Но это вы про сроки говорите, да? Про сроки. Но вы сказали, что если это ОКН, то в разы возрастает стоимость работ. Это что, экспертиза дорогая или конкурсы должны проводить и так далее?
Везде по-разному складывается и сметная стоимость реставрации, и сметная стоимость проектных работ. Как правило, для прохождения госэкспертизы нужен больше пакет проектной документации, нежели для частного владельца, который сам определяет, какие проектные решения для него важны. Где-то с 2010 года стало вообще возможным работать и проводить реставрационные работы на частные деньги, так скажем. До этого было только вот бюджетные какие-то проекты. Это нас, собственно, и спасает сейчас.
Легче стало?
Нет, нельзя так сказать. Ситуация ухудшается.
Вы сказали, спасает.
Я, например, попробовал выйти на конкурс по реставрации, и у меня не получилось, даже при том, что я был единственным участником. Я не удовлетворил условиям конкурсной документации, потому что, не имея опыта реставрации объектов культурного наследия по госзакупкам, нельзя получить подряд по госзакупкам.
А как вы приобретете этот опыт, если вас не допускают?
Не исключено, то есть я не могу. Для того, чтобы удовлетворить условиям конкурса, вторая часть, там так называемая, нужно иметь за последние 3 года отреставрированный объект, принятый госкомиссией, органом охраны, и обязательно договор должен быть зарегистрирован в единой системе вот, электронной. И, соответственно, работая с частным заказом даже на реставрацию, у меня никаких шансов выйти на конкурс нет.
А, кстати, на какие деньги дом со львом реставрировался?
Основной объем – это был фонд президентских грантов, был фонд «Внимание» Варламова и еще небольшие там частные такие были инвестиции маленькие. Но вот в целом основной – это президентский грант.
То есть владелица дома смогла найти эти деньги, она смогла получить эти гранты, да?
Совершенно верно, да. Она вот несколько лет этим занималась, и наконец-то удалось вот ей добиться результата.
Как чисто с утилитарной точки зрения теперь будет использоваться этот дом? Ну, я знаю, что он не жилой.
Да, это было изначально определено заданием на нашу работу, потому что мы не ставили цель приспособить здание под жилье. А для этого Юля организовала рядом так называемую культурку, где сейчас организован детский такой центр, библиотека, и там можно, в общем-то, проживать. А сам дом, он стал таким музеем для того, чтобы можно было приводить посетителей и показывать им вот эту живопись очень интересную.
Ну, это же деревня и, в общем, далекая деревня от крупных городов. Откуда там посетители?
Вообще везде есть какие-то возможности. И если говорить о Поповке, где находится дом со львом, это деревня в 25 километрах от города Хвалынск. А Хвалынск сейчас, как я вот имел возможность наблюдать, в зимнее время очень активно развивается за счет горнолыжного склона. То есть там достаточно большой приток людей, и они хотят не только покататься, но и посмотреть что-то интересное, и готовы ехать смотреть, да. 25 километров для них не проблема.
После того, как работы закончились, вы наблюдали, что там приезжают люди в этот дом, да?
Нет, музей существовал ведь раньше, и до реставрации уже были организованы поездки, и постоянно есть смотритель, который открывает, местный житель, и этот процесс, он уже налажен был. И, собственно, даже когда мы проводили работы, тоже приезжали люди и смотрели. Так что в этом плане музей не прерывал свою работу.
Антон, и последний вопрос. По вашим прикидкам, если бы на этом доме не была проведена реставрация, он сколько времени еще бы смог просуществовать?
Ну, я думаю, что лет, наверное, 5-10, и он бы уже начал, да. Потому что крыша там была в очень плохом состоянии. Но здесь опасность больше даже представляли местные жители, которые хотели распилить ее на баню, переделать этот сруб. Ну, использовать как материал просто. Так что это спасение не только в том, что проведена реставрация, но и в том, что вот Юля приобрела этот дом, и он получил хозяина, который заботливо к нему относится.